Мы сегодня продолжим нашу тему о росте. Когда мы рождаем детей, мы хотим, чтобы они росли духовно. Мы хотим, чтобы эти существа стали действительно духовными людьми. И когда мы говорим «духовно», мы имеем в виду всегда одно – любовь. Чтобы они научились любить Бога, любить людей, любить себя. Но также мы хотим, чтобы наши дети росли душевно. И поэтому мы тратим деньги и вкладываем в их воспитание, в образование. Потому что мы хотим, чтобы наши дети на этом свете были умными. Но мы также хотим, чтобы они росли здоровыми. И поэтому мы оберегаем их рост. Вы думаете, откуда у нас эти чувства? Эти чувства от Бога, потому что Бог вложил в наши сердца такие же чувства, которые имеет Он к нам. И поэтому Его желание к нам такое же, чтобы мы росли и в духовном, и в душевном, и, конечно, в физическом. Когда мы говорим о росте, нам не нужно заботиться расти, так как нам не нужно заботиться, чтобы наши дети росли. Механизм роста вложен самим Богом, и мы натурально растем. О чем мы должны заботиться? Всего лишь о том, чтобы убрать преграды, убрать то, что задерживает рост. Например, о чем заботится мать? Чтобы ребенок не заболел. Когда мы видим какие-то признаки или приступы, мы сразу бьем тревогу. И именно об этом мы должны заботиться также, когда мы думаем о нашем росте. Нам не нужно придумать, как к нам расти. Нам нужно всего лишь убрать преграды. Бог-то и позаботится о нашем росте. Мы говорили о том, что человек тратит много времени во внешнем мире, и поэтому его всегда тянет к загнанности. Человек мучается, потому что мы не созданы быть загнанными, мы созданы быть призванными. И поэтому покой, наслаждение мы получаем только, когда мы имеем мир с Богом. Человек хочет заполнять пустоту, и он занимается религией. И, кстати, у нас опасность номер один. Нам нужно оберегать себя от религии. Религия означает твои усилия, твои завоевания. Только ты завоевываешь что-то, тебе нужно это удержать. И это всегда нас бросает в трудную, но мучительную жизнь. И вы можете узнать, насколько вы религиозны, потому насколько вы мучитесь. В Боге мы должны наслаждаться. Бог – это первое личность, которая думает о нашем наслаждении. Но Он хочет, чтобы мы наслаждались в что-то реальном, высоком, чтобы мы наслаждались в Нем. И поэтому внутренний твой мир может стать либо цветущим садом, место, где ты гуляешь и беседуешь со своим Господом, Творителем, либо может быть залом суда, где слышны только обвинения и даже приговоры. Я не говорю высокие слова, я вам говорю самые практические слова, и об этом мы сегодня хотим говорить. И когда мы говорили, что если ты хочешь что-то изменить, ты должен начинать с самого начала. А начало – это сначала убери мусор или руины прошлого через покаяние. Мы привыкли уже говорить, что покаяние – это то, что нужно нам, когда мы согрешили. Да, вы правы. Но поскольку мы грешим постоянно, то покаяние должно быть нашим стилем жизни. Глубокое покаяние должно быть частью здорового роста любого человека. И поэтому мы должны всего лишь анализировать себя. Если я раздраженный, если нету терпения, если я должен всегда сказать последнее слово, если на критику я взрываюсь, мы должны спросить, почему? Где-то что-то, значит, не в порядке внутри. Где-то что-то нужно изменить, и покаяние всегда – это открытие Божие нам, что нам нужно изменить. И Бог уже говорил, что Он поможет нам во всем этом процессе. И мы уже говорили с вами о покаянии, потом сказали, что второе, что нужно нам делать, это определить, в каком направлении мы идем. Ничто не может быть целью нашей жизни, если эта цель ограничена временем. Если она ограничена периодом жизни, это не может быть твоим целью жизни. Если дом, воспитание детей, семья, все оно ограничено во времени. Цель должна быть неограничена во времени. Она должна пройти с этой жизни в будущем. Я вам скажу результат исследования неверующих людей, которые сказали, что они нашли на этой земле только одну категорию счастливых людей. Это люди, которые, кроме семьи, кроме себя, заимели цель служить людям, и ихняя цель, ихняя мотивация была какая-то возвышенная. И поэтому мы не можем иметь роста, если мы не знаем, куда мы идем, если у нас не определено направление жизни. И проблема не в том, что Бог тебя не открыл. Бог с большим желанием хочет открыть. Иоанна 7 глава. Кто хочет узнать волю Божию, он узнает. Проблема больше в том, что мы не ищем эту цель. И еще, если даже мы узнаем ее, мы не хотим посвятить себя на исполнение этой цели. Если вы исследуете Библию, вы знаете, что каждый Божий человек имел четкую цель. Авраам, Давид, Моисей, Иисус Навин, все они имели четкую цель. И эта цель была связана с служением своему поколению, но, как я уже говорил, ради какой-то возвышенной цели. Но третье, что нам нужно делать, нам нужно концентрировать себя на настоящее. Об этом сказал Иисус. Когда Он заговорил о приоритетах, Он сказал, прежде всего, ищи Царство Божие и праведность Его. А вот все остальное приложится. И поэтому Он сказал, не волнуйтесь, не заботьтесь о завтрашнем дне. 6 глава Матфея, стих 33-34. Ибо завтрашний день сам будет заботиться о себя. Что он имел в виду? Он имел в виду, что, дальше он добавил, хватает забот, хватает тебе забот на сегодняшний день. На семинаре, который две недели назад я вел, как раз был шкафчик с тремя ящиками. И я попробовал открыть верхний ящик, он был закрыт, это будущее. Я попробовал открыть нижний ящик, это тоже закрыт, это прошлое. Но я открыл средний ящик, а там такой беспорядок, столько вещей. И я говорю, вот к чему нас призвал Бог. Тебе хватит сегодня 24 часа, чтобы привести в порядок вот этот средний ящик, который называется «Сегодня». Вы осознаете сейчас, что вы живете самый интересный момент в вашей жизни. Я спел вам вчера, это в прошлом я запою сегодня, что есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Вот в чем глупость. Мы бежим, гонимся за жизнью, а жизнь-то вот она. Вот сейчас, вот в этот мгновение, это самое красивое мгновение вашей жизни. Вы смотрите назад, и вы сразу разделяете ваше прошлое, что были хорошие моменты и были плохие моменты. И вы тогда, ну, натурально ищете, чтобы вы имели какие-то хорошие моменты в будущем. Не будут эти хорошие моменты в будущем. Вот они. Вот этот момент самый лучший. Поэтому, когда ты говоришь с человеком, говори, как будто ты говоришь с президентом страны. Когда ты думаешь, в каком ты положении сейчас, осознавай, что все, что ты имеешь сейчас, позволено Богом. И Он видел этот момент давно, и Он хочет, чтобы ты оценил его. Поэтому мы поем, что этот день, который создал Господь, как сказал псалмист, чтобы чего? Возрадоваться в нем. Так что же нам делать? Не хотим быть теоретиками, давайте будем просто применительными. Бог говорит, раздели твой день, сегодняшний, завтрашний, каждый день раздели его на три части. И дай лучшее время для духовного. Какое лучшее время? Вы знаете, когда наше тело невозбужденно, когда ты встаешь утром, то наша мыслительная функция работает лучше, но наше тело работает хуже. Потом возбуждение увеличивается в течение дня, и тогда все наоборот. Наши мыслительные процессы чуть-чуть замедляются, но зато увеличивается энергичность и готовность сделать физическую работу. А когда вы в стрессе, в заботах, когда перевозбужденное тело, оба падают. И мыслительные, и физические способности падают. Поэтому наверняка Бог хочет, чтобы мы дали самое лучшее Ему. И читайте про Иисуса Христа. Он, когда рано утром выходил и молился. Потом Павел, потом Петр, потом Давид. Он говорил много о утреннем времени. Я не указываю вам, потому что вы знаете свои биоритмы лучше. Каждый функционирует по-разному. Но найдите то время, которое самое лучшее для того, чтобы вкладывать в духовное. Что значит вкладывать в духовное? Ну, Яков сказал, 1 глава, 25 стих, что вам наверняка нужно прийти к этому зеркалу души и сказать: «Зеркальце, зеркальце, я на свете всех милее, я на свете всех». На самом деле нам нужно подойти и посмотреть, кто мы такие. Зеркальце скажет наверняка, что мы где-то грязные. И тогда нужно просто принимать решение, попросить Бога очистить себя. Потом вы прочитали Ездра, 7 глава, 9, конец 9 стиха и начало 10, говорит, что рука Божия была над Ездрой и будет над вами, потому что он положил себе на сердце не только изучать Слово, но размышлять, исполнять и передать это другим. Иисусу Навину Бог сказал: слушай, в самые трудные периоды жизни, когда у тебя война вокруг, только одно тебя спасет. У тебя будет твердость и мужественность, если это слово не отойдет от уст твоих. Будешь размышлять над ней день и над днем, день и над ним, день и ночь. И будешь все это на практике применять, тогда ты будешь успешен. Мы знаем также, что Давид сказал, что слово недостаточно принимать. Вы все изучаете слово. Но нужно продолжать этот процесс размышлениями. Он сказал, что счастлив тот человек, который пустил корни в этот источник, который является Слово Божие, и он размышляет день и ночь. И поэтому лист не вянет, приносит плод во время свое. Давайте я вам скажу случай, реальный случай из жизни человека, который, как мы, жил в трудном мире, окруженный войною, который решил все-таки дать приоритет слову. И что случилось? Это Иосафат. Второй Паралипоменон, 17 глава. Если вы читаете в 5 стихе, давайте сначала в 3. В 3 стихе говорится о том, что он, разумеется, окруженный войной, он все вкладывал в укрепить города, свои войска. В 7 стихе говорится о том, что он додумался на 3-й год своего царства отправить 5 своих министров, 9 левитов или, скажем, певцов и 2 священника, то есть знатоков слова, по всем городам Иудея. И результат, 5 стих на 2 стиха раньше, говорится итог, что его имидж настолько поднялся, что ему приносили дары люди из своей страны. А 10 стих говорит, что все города, все страны начали приносить ему дань. И сразу что-то поменялось. Когда вам тяжело, когда нету времени размышлять, когда нету времени изучать, знайте одно, если вы будете давать честь Богу в таких положениях, Он будет давать честь вам. И поэтому, что нам можно делать? Значит, не только изучать Слово, но потратить время над размышлением и над молитвой. Только снимаете одну часть этого треугольника, и вы не будете мотивированы жить по Библии. Вам нужна 3 части. Изучение, медитация или размышление и молитва. Также в течение дня выходи хотя бы на 10 минут. Просто походи, размышляй. Эти 10 минут даст вам больше, чем часы и дни ваших волнений. Возьмите это время, драгоценное время. Один раз в день, может быть, 10 минут. Один раз в неделю возьмите час. Один с Богом. Один раз в месяц возьмите полдня. В течение года нам всем нужно остановиться и сказать: слушай, куда я иду? Почему у меня на повышенных нервах я все решаю? Почему я волнуюсь? Почему у меня происходит? Бог же обещал мне жизнь полной радости. Почему нету мира? Почему? И это тебя остановит, это тебя поможет увидеть, где ты и как можно изменить. Поэтому возьмите вот это время, это тихое время с Богом. Но иногда мы не можем собраться, мы не можем направлять свои мысли, потому что волнения настолько сильны в наших привычках, и мы уже мы измучены. И иногда хорошо начинать беседы с более духовным другом. Окружите себя такими более духовными, и просто беседуйте. И когда беседуешь, вы увидите, что Он будет вас направлять. То есть эти беседы помогут вам направить мысли о Боге. Так как Он сказал: размышляйте о горнем или размышляйте о небесном. Также очень сильно помогает нам в духовном плане эти дела милосердия. Спёрджин сказал, что ничто не приводит нас в состояние образа Христа, как дела милосердия, когда ты служишь другому. Я думаю о такой, знаете, есть собаки, которые race dog, как это назвать их? Гоночные собаки. Их если держишь в доме, они мучаются, они не живут полнотой. Когда их пускаешь, этот хвост везде, и они бегут по всему месту, и они радуются. Вот так я вижу христиан. люди, которые не служат, они как гоночные собаки, потому что Бог сделал нас гоночными. Но мы закрытые, и мы мучаемся. Но когда мы начинаем служить, наш хвостик показывает эту радость. И мы действительно созданы такими. У нас есть хомячок дома. Когда я приближаюсь к нему, я вижу христианина. Христианина, который пугается этих гигантов. И у него адреналин, сильный адреналин. Я говорю: глупышка, ну иди на ручку. Нет, он как сумасшедший идет в это колесо. И крутится, и бежит. А я потом думаю: слушай, оказывается, умное существо, чтобы адреналин не убил его снутри, он его тратит на этом колесе, он бежит. Друзья, мы тоже как эти хомячки. Нас стресс, нас адреналин убивает потихоньку, по одному. И когда мы в служении, мы в этом колесе, хотя кажется, что ты устаешь, а ты тратишь этот адреналин, и ты живешь. Мне жалко христиан, которые еще не познали эту радость. Радость полноты служения. И это все входит в духовный рост. Давайте сейчас поговорим чуть-чуть о душевном. В духовном я не должен вас убедить. Да все вы знаете. А вот в душевном что-то случилось с нами. Когда мы были в школе, нас родители заставляли, нас школа дисциплинировала, у нас была программа роста. А вот мы закончили школу, и нас некому уже нас гонять, и остается все на нашей дисциплине. И получается, что мы где-то останавливаемся в своем душевном росте. Душевным я имею в виду всегда три. Это твой интеллект, это твои эмоции, и мы об этом поговорим, и третье – это твоя воля. Что мы делаем? Мы делаем то, что нам нравится. Что мы не делаем, нас уже родители не гонят, нам это хорошо, и мы оставляем много областей своего развития, просто не трогаем их, потому что нам неприятно. Мы не хотим заставить себя, зачем испортить себе настроение, лучше вкусненько покушать и посмотреть фильм и забыть обо всем. Но получается, что из-за того, что мы недоразвиваем, мы не растем интеллектуально, мы начинаем принимать идеи и системы этого мира. Потому что когда ты не думаешь, другие думают за тебя и заставляют тебя принимать их точку зрения. Поэтому христиане в Молдове, много христиан проголосовало за коммунистов. И вы думаете, в Америке что-то по-другому? Посмотрите, как они влюбляются в эту социалистическую утопию. Они не знают, через чего мы прошли. И посмотрите, юноши сейчас на улицах, ненавидя богатых, это твердая ступень к социализму, к коммунизму. Почему? Потому что они не знают то, что мы с вами знаем. Мыслители этого мира создали те шедевры, которыми мы любуемся. Бог хочет, чтобы мы были мыслителями этого мира. Он не хочет, чтобы мы остановились в нашем мышлении. Почему? Потому что Он не призвал нас к мистицизму. Он не призвал нас к отказу от своего сознания. Он дал нам духа, но Он дал нам и душу, и Он все время работает через душу, чтобы дойти до духа. Он доходит сначала до нашего мозгов, и потом мы его принимаем в сердце. Не так же? Поэтому Он хочет, чтобы мы постоянно росли. И смотрите, что говорит притчи, 25 глава, 2 стих. Он говорит, что Бог ставит, то есть Он закрывает вещи и хочет, чтобы мы их открывали. Почему Он это делает? Он играется в прятки с нами? Нет, нет. Он хочет тренировать наш разум. Потом, если вы посмотрите притчи 27:17, вы узнаете, что Бог на земле оставил людей чуть-чуть умнее, чем ты. Для чего? Для того, чтобы шлифовать тебя. И он сказал, что железо шлифуется или становится острым через другое железо. А потом притча 22:29 говорит так, и Таня прочтет этот стих громко.
«Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять пред царями, он не будет стоять пред простыми».
То есть вы услышали, что Бог говорит, если ты являешься специалистом в своем деле, твое место с царями, с великими. Другими словами, Бог хочет, чтобы если ты был учителем, чтобы был хорошим учителем. Если ты специалист по ремонту машин, чтобы к тебе тянулись люди, потому что ты один из лучших, и таким образом ты прославил, отразил бы Бога здесь на земле. Он нам дал эти способности не только думать, но анализировать, углубиться в своих размышлениях, принимать выводы, творить. И это все от Бога. Не оставляйте, чтобы другие думали за вас. Потому что Он хочет, чтобы мы в этом росли. Поэтому мы смотрим, как мы можем расти. Ну, первое. Мы растем, когда мы не останавливаем в нас вот эту куриозность. Этот куриоз, который заставляет нас спросить, узнавать. Я когда говорю с любым человеком, я сразу узнаю, если он растет или нет. Люди, которые растут, они спрашивают, всегда спрашивают вопросы. Они всегда интересуются. И вы знаете, что человек, который спрашивает вопросы, тот руководит дискуссии, а не человек, который говорит. И поэтому вы знаете, что мы растем, когда мы умеем слушать и когда мы ставим вопросы. Поэтому это первое, чему нам нужно научиться. Умению слушать и умению ставить правильные вопросы. Второе, мы растем, когда мы читаем. И не просто читаем, а анализируем, что мы читаем. Я с малых лет вел дневники, где писал самые интересные мысли с каждой книги. И закончил один, второй, третий. И потом оставил на время, а сейчас вернулся к этому. Слушайте, я получаю огромное удовольствие. Огромное удовольствие, когда ты не просто читаешь книгу, а когда ты выписываешь интересные мысли. Это тебя всегда, всегда провоцирует на более глубокое размышление. И наверняка я вам рассказал о случае, который я прочитал у Гордона Макдоналда в книге «Как привести свой мир в порядок». Он рассказал, как он однажды купил книгу Даниэла Уэбстера, книга написанная в 1840 году, она была вся потрепанная, вся старая, и он подумал, о, сколько сотни, может быть, тысячи людей прочитали эту книгу. Но когда он начал ее открывать, он увидел, что много страниц были приклеены, то есть не обрезаны, и он понял, что эту книгу никогда никто не прочитал. Да, эту книгу люди имели и пользовались. Может быть, чтобы ребенка поднять чуть-чуть выше, чтобы он достал до стола, чтобы двери остановить. Но ее никогда никто не читал. И много раз у нас случается то же самое. Наша жизнь, есть много страниц, которые еще приклеенные, еще не обрезанные, еще не развитые. И поэтому время чтения – это очень дорогое. Я заметил, что когда ты читаешь, я иногда могу читать страницы, чтобы увидеть, что я вообще не думаю, что я читаю. Я думаю о своих вещах, а тут читаю. И поэтому для чтения нужна концентрация. Только я концентрируюсь, меня мама что-то спросит, я сбиваюсь, опять концентрируюсь, жена что-то спросит, опять сбиваюсь. И я подумал, что чтение – это время, когда ты должен, во-первых, где-то уединиться, во-вторых, мы должны друг другу давать возможность читать. Если мы не читаем, мы опустошаемся, наши разговоры очень такие тривиальные, очень такие обыденные, и поэтому очень хорошо, чтобы и жена, и муж читали, потому что если один идет вверх, а другой не развивается, они теряют много из того клея, который Бог сказал, что станешь одно. И одно он имел в виду не только духовно, но и интеллектуально, и физически. Поэтому через чтение мы растем и через анализ прочитанного. Иногда мы очень хорошо развиваемся, когда мы беседуем с друзьями, опять же, на более такую тему, которая тебя, выводит из обычного состояния, которая открывает тебе новые сферы размышления. Но даже мы растем даже через дебаты. Когда мы спорим, когда мы соглашаемся. Я много раз спорил, чтобы потом убедиться, что тот человек был прав. Но что спор дал мне вот это продолжение размышления, а прав ли он или прав я? И получается, что даже дебаты приводят к твоему росту, интеллектуальному росту. Поэтому посмотрите на эти четыре шага. Я бы спросил, какая последняя книга, которую ты ее прочитал этот месяц? Читаешь ли ты, записывая мысли? Есть ли у тебя перечень интересных книг, которые ты можешь посоветовать мне? Спрашиваете вы у других людей, какие книги, тронули ваше сердце и привело вас на новый уровень мышления? И таким образом мы можем держать себя в росте. Я пошел на докторскую программу только для того, чтобы дисциплинировать себя больше в чтении. Потому что это действительно дает свои дивиденды. А вы скажете, не-не-не, духовно мы должны расти. Это как мне сын сказал, когда ему было 6 или 7 лет. Я сказал, давай, Эммануэл, мы немножко сделаем математику. И он сказал, папа, вера в Бога нужна, а не твоя математика. Я говорю, слушай, вера в Бога на небесах, на земле чуть-чуть математики не помешает. А он говорит, знаешь, пилигримы приехали в эту страну, не знали никакой математики, и они были счастливы. Я говорю, эй, умник, давай все-таки мы возьмемся чуть-чуть за математику. Так и вам скажу, вы не представляете, насколько духовное связано с душевным. Потому что Бог говорит через наш разум, и нам нужен этот разум для того, чтобы расти духовно. Также мы знаем, что Бог подарил нам тело. Но я добавлю только еще к душевному, что мы имеем нужду и эмоционально расти. То есть контроль над мыслями, контроль над своими эмоциями, научиться, как доверять, также научиться, как управлять своими мыслями, это тоже дано нам Богом. И поэтому стать более крепкими эмоциональными тоже не помешает. И вы знаете, что я написал целую книгу об этом, а именно как укрепиться эмоционально. Но и волевое. Волевое, кстати, если вы изучите немножко из истории Японии, вы узнаете, насколько самураи сильно развивали свою волю. Они развили целую систему развития воли. Хотя я не направляю вас к самурайским этим системам, я хочу просто вам сказать, что нам тоже не было бы плохо, чтобы заниматься волевым развитием. И есть много упражнений для этого. Но давайте перейдем сейчас к телу. Бог дал именно вот такой порядок. Сначала дух, потом душа и потом тело. Поэтому в течение дня разделите самое лучшее время, дайте для духа. А второе, в Ставьте какое-то время для вашего интеллектуального роста. Вы скажете, ну нет у меня времени. Да и не будет, если вы ее не запланируете за временное. Полчаса в день, чтобы изучить хорошо язык, потому что вы живете здесь, и вас американцы должны понять. Бедные, я знаю, что они не знают русский, но вам-то наверняка нужно знать английский. И расти и в других планах, узнать культуру народа, в котором ты живешь, и знать историю народа, в котором ты живешь, научить что-то из того, что этот народ ценит. Для этого нужно ставить хотя бы по полчаса в день, и вы найдете эти полчаса. Посмотрите, где эти полчаса теряются. Смотреть ненужные фильмы или читать ненужные газеты, и вы можете их выиграть. И вы являетесь хозяином бюджета вашего времени. Но вот, когда мы говорим о телесном, мы сразу понимаем, что Бог дал нам тело. И наверняка быть красивым, я не должен вас убеждать, особенно эту церковь. Почему? Потому что здесь красивые, молодые, знают, как ухаживать за собой. Но быть здоровыми вас нужно еще учить, и я должен себя учить. Что значит быть здоровыми? Это означает, что Бог дал нам тело, но мы в этом теле допустили одну большую ошибку. Мы допустили через Адама закон смерти, который убивает нас. И он начинает убивать нас еще с юношества. Мы это не видим, но после 25 мы видим, что появляется что-то неладное. Через 30 еще больше, в 40, в 50 мы видим реально, что мы не молодеем, что наша энергия истощается быстрее. И Бог дал нам эти 600 групп мышц. И сделал так, что если ты их не тренируешь, они все атрофируются, и сразу они меняют функции организма. Если Бог бы не хотел этого, Он дал бы другое тело. Но, оказывается, сейчас грех уничтожает все. И я думаю, что ясно объясняю, какой грех. Кушать не то, спать тогда, когда нужно работать, вставать, когда хочется лежать и так далее. Вот грех нас заставляет просто не относиться серьезно к нашему телу. Теперь, мы можем что-то сделать для нашего тела, и поэтому Бог говорит, слушайте, если ты поставил в течение дня духовное, потом поставил что-то время для твоего интеллектуального роста, то дай немножко время и для упражнений. Вы знаете, что есть система упражнений, который может тебя защитить твою спину. Есть очень много упражнений, которые защитят и увеличат твою энергию жизни. Если вы попросите меня, я позанимаюсь один день с церковью, именно показывая эти упражнения. Они нужны нам. Они нужны нам. Мы должны их делать. И посмотрите, что интересно, что люди говорят, но физические упражнения мало полезны. Когда говорите «мало» или «много», вы должны посмотреть, с чем сравнивается. И сравнивалось в тексте Библии с духовными. Конечно, если сравниваешь духовное с физическим, духовное настолько должно быть важнее, что это физическое сразу уменьшается. Оно мало полезное по сравнению с духовным. Но нигде не написано, что бесполезное, и нигде не написано, что их нужно игнорировать. И поэтому нам нужно заниматься и диагностикой своего тела. Что случится с вашей машиной, если вы не поменяете масло месяц, два, три и так далее? Ваша машина, которая дана, чтобы служить вам, принесет вам проблемы, и вы будете служить ею. И вот так получается с нашим телом, когда мы не занимаемся диагностикой нашего тела, мы игнорируем те сигналы. Машина имеет сигналы, которые говорят: «Эй, хозяин, остановись и иди проверь, и масло проверь, и фильтры проверь, и все остальное». И мы имеем такую же систему сигналов, которая должна нас остановить и заставить задуматься. Поэтому я бы посоветовал один раз в 3 месяца обязательно пойти проверить зубы. Вы можете много болей остановить именно через это. Иногда говорили, что в Древнем Китае давали, платили врачам не по сколько больных придет к ним, а сколько меньше больным придет к ним. Если у него был, значит, эре, за которую он был ответственным, он должен был так хорошо заниматься этим профилактикой, чтобы люди не дошли до болезни. Поэтому и вы должны также заниматься этим. Идите один раз в год, хотя бы один раз в год, проверьте внутренние органы. И таким образом многие люди заболели, многие люди умерли от рака и от других болезней только из-за того, что они не вовремя исследовали свое тело. Ну, сколько нам еще нужно примеров плохих, чтобы нам учиться? Я знаю, что вы говорите: «Да, да, да», но мало кто ведет себя в дисциплину это делать. Вы знаете, что проблема греческого периода, что люди давали слишком много внимания телу, но просто игнорировали всем остальным. И поэтому Бог говорит: дух, душа и тело. Я не говорю сейчас о общих словах, я говорю сейчас о вашем дне. Завтра. Завтра, как должен выглядеть ваш завтрашний день? Именно так. Главная часть дня должно взять слово, размышление над словом и вот то время с Богом. Вы скажете: не хватает времени, не хватает там, я работаю. Между работами, когда у вас паузы, когда вы можете даже работу делать, быть воодушевленным Богом, думая о Боге. Вы можете давать главное время Богу, если только мы захотим. Второе, завтра должен быть тот полчаса для своего интеллектуального развития или час. Завтра же должна быть и что-то для своего тела. Одно упражнение, которое вам принесет. Я посмотрел сейчас к врачу, пошел, и он показал, как должна выглядеть настоящая шея. Она полукруглая. А потом показал у людей шеи, такие как лом. Как будто проглотил лом, и вот у него твердая, крепкая шея. И от этого мигрени, боли. И всего лишь нужно каждый день какие-то упражнения делать, чтобы убрать вот эту, чтобы не позволить шею испортиться. Всего лишь 5 минут в день поменяет твои часы именно волнений и боли в шее и в других частях организма. Поэтому здесь входит и кушать правильно, и также правильно отдыхать. Не зря Бог дал один субботний день, чтобы ты полностью отдыхал. То есть без субботнего дня вы будете работать на изнеможение. Потом Бог дал и субботние, значит, годы. Потом дал Бог и другие. Почему? Он земле дал отдохнуть, он человеку дал отдохнуть. Почему нам нужен отдых? Потому что по-другому мы не можем работать. Так создал нас Бог. Что для этого нужно делать? Ничего не изменится, если вы не начнете планировать для себя. Я сделал для себя таким образом мое личный рост. Оставьте семью сейчас, оставьте церковь в покое и занимайтесь сначала собой вот здесь. Я знаю, что выглядит недуховно, но это реально, натурально и действительно работает. Значит, ставьте дух и поставьте цель. Что? Что вы хотите добиться? Например, вы хотите сделать Иисуса самым большим наслаждением своего дня. Как вы это сделаете? Вы напишите там: «Я хочу там прочитать каждый день скажем, 5 глав, и не просто читать, анализировать их, размышлять и так далее. Когда? И пиши конкретно время. Потом берись за свою душу и тоже напиши, какая цель у тебя, как ты это сделаешь и когда. Потом за твое тело, что ты хочешь добиться. Например, я хочу уменьшить боли в спине. Как ты это сделаешь? Вот этими упражнениями. Когда? И ты находишь то время, которое можно сделать. Я хочу, например, не, значит, убрать скованность в спине. Как это можно сделать? Не буду сидеть больше 20 минут. Каждый, то есть вы с хиропрактиком поговорите, вы вам скажут, 20 минут максимум, нужно встать хоть на минуту и разгинать спину, потому что вы уничтожаете ваше тело. Когда? И вы это пишете. Но у вас есть и другие обязанности, у вас есть семья, и у вас есть какие-то цели достичь с семьей. У вас также Бог даст мудрость, как это сделать, и здесь входит и обязанность к жене, и детям, и когда. Но у вас также есть и обязанности к обществу. И главное, самое близкое общество кто? Это твоя церковь. Дальше, твои соседи, родственники. Также пишите какие-то цели, как и когда. Все это написали и дружно все забыли, потому что у вас ничего не получится. Действительно, у вас ничего не получится. Ничего не получится, если не возьмете из всего написанного одно. Одно и приведете на уровне привычки. Взяло время создавать плохие привычки, возьмет даже больше времени их поменять с хорошими привычками. Поэтому записали, поняли, куда вы идете, поняли, что вам нужно, но беретесь за одно, и пока вы не доводите ее до состояния, когда вам не нужно уже волею толкать себя, когда это приходит натурально, когда это вам приятно. Потом берете второе, потом берете третье, и медленно, медленно меняемся. Запомните это правило. Одновременно делайте одно и берите это медленно. И тогда я напомню вам то, что мы читали в начале, именно Ефесянам 2 глава 10 стих, что Бог предназначил нас во Христе к добрым делам, которые Он уже подготовил. Неприятно ли это услышать, что Бог уже подготовил, что тебе нужно делать, как и когда? Тебе не нужно какие-то страшные усилия. Бог говорит, я буду твоим ассистентом, персональным ассистентом. Я тебе и напомню, давай будем развивать взаимоотношения и будь чувствительным к моим советам, к моим предупреждениям, к моим, может быть, даже и rebuking, к моим, вы поняли. И я закончу Юдой, первой главой, единственной, 24-25 стих, где написано так, что Бог верен, и Он приведет нас в целостности, без никакого недостатка Он представит нас перед троном славы с удовольствием, с радостью. Неприятно услышать это, что когда Иисус представит тебя Отцу, Он не скажет, Отец, я умер за Него, но ты видишь, какую он жизнь прожил, но мне было некуда уже деться, я уже умер все равно, я уже обещал, ну вот, я привел, ну возьми. Нет, написано с радостью. Иисус ждет, это удивительное время, когда Он представит нас, тебя, меня к Отцу и скажет, это мой возлюбленный, я за Него отдал самое лучшее, я всю эту жизнь работал с Ним, я вкладывал в Него, мы были партнерами. Вот Отец, это мое самое дорогое. Меня это так сильно воодушевляет. Иисус представит тебя с великим удовольствием и с большой радостью. Но здесь, на земле, Он тебя оставил, чтобы вместе, в партнерстве создавать какие-то добрые дела. Какие эти добрые дела? Ты их узнаешь, потому что Бог тебе откроет. И Он их приготовил, и нам сейчас нужно позволить Ему их совершать через нас. И да будет Ему в этом вся слава и честь, как сказал Иуда в 25 стихе. Аминь. Помолимся.